Он венцом облагается, тот, кто одевает небо облаками. Это же действительно удивительно. Вы подумайте, тот, кто создал нашу землю, он вдруг подвергается бичеванию. Да, и это те антиномии, та диалектика, которая лежит в основе всего христианства. Вот Тертуллиан на него указывает. Но почему же эта вера оказывается абсурдной? Вот за этим, хотя исторически эту формулу Тертуллиан не говорил, но с точки зрения логики эта формула глубоко верна. Верна она в каком смысле? Человек – это очень сложное существо. Когда человек приходит к вере, кстати, я с самого начала хочу вам обратить ваше внимание, когда человек приходит к вере, его кругозор не сужается, а расширяется. Он научается быть таким, каким он еще никогда не был. Он приобретает новый опыт. Он приобщается к вечности. Вечность распахивается перед ним. Он перестает быть просто сыном своего времени, сыном своего воспитания. Он научается быть другим. Как Макарий Египетский говорил, христиане живут сугубую, то есть двойною жизнью. Жизнью этого времени и жизнью вечной. Одновременно все здесь. И не случайно в Библии, когда говорится о создании человека, в еврейском тексте есть одна маленькая деталь. Помните там знаменитый стих, когда Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни во второй главе книги Бытия. Так вот, в еврейском оригинале слово «жизнь» стоит во множественном числе. Дыхание жизней. Это не в смысле перевоплощений там какого-то числа жизни, нет. А то, что в человеке много жизней, реально. Каждый из нас живет множеством жизней одновременно. Мы живем жизнью чисто животной, биологической. Мы живем жизнью социальной. Мы живем жизнью культурной. И, наконец, мы можем жизнью психологической. И, наконец, мы можем жить жизнью божественной. Жизнью высшей. Как апостол Павел говорил, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Так вот, когда человек приобретает опыт веры, входит в мир духовной традиции, его горизонт распахивается, а не сужается. Но дело в том, что человек постепенно входит в этот мир. Да, я могу своим решением быстро сказать, да, Господи, верую, помоги моему неверию. Я могу покаяться в едином числе, как разбойник это сделал на кресте. Мое сердце уже отдано Христу. Но понимаете, мое сердце уже впереди, а ноги еще сзади тащатся. Во мне еще масса предрассудков моего воспитания, моего времени. Да, ну, ладно, то, что шокирует так часто наших людей, ну, то, что, наверное, даже и вы обращали уже внимание. Как часто даже православные священники говорят советским языком. В церкви остро стоит кадровый вопрос и так далее. То, что в Евангелии же ведь об этом сказано. Царствие Божие подобно зерну, брошенному в землю. Оно подобно закваске, брошенной в тесто. И это должно взойти. Это должно преобразовать то, что вокруг. Закваски мало, но она должна разрастись. Она должна научить дышать всю эту огромную костную массу этого теста. Так же и здесь. Сердце человека уже искренне отдано Христу. А разум, язык, общественная мысль по-прежнему тащит за собою общественные предрассудки. Вот, когда мы читаем, скажем, книги древних, даже христианских авторов, мы иногда можем сказать, что иногда, да, вот это на самом деле, хотя он и святой, но в данном случае он говорит не как святой, не как христианин, как просто человек своего времени. У каждого из нас есть бельма на глазах. Мы их не замечаем, мы к ним привыкли, потому что мы воспитанники нашего времени. Да. И мы встречаем те вещи, которые нас сегодня поражают. Мы вдруг видим святой человек, а у него, кажется, рабы были. Другое дело, что он с этими рабами обращался по-человечески. Ну, например, у святого Василия Великого юридически у него были рабы. Это не означает, что он был там салтычихой там, и издевался над ним. Вот. Он просто был из знатной и богатой семьи. Но я думаю, что рабам у него жилось лучше, чем некоторым нынешним владельцам ваучеров. То, что я сейчас сказал о том, что вот даже святые могут в себе носить предрассудки своего времени, это не моя мысль. Это мысль преподобного Варсануфия Великого. Вот я уже это скорее к церковным людям говорю. Вот вы можете найти книжку, она недавно в Москве переиздана Донским монастырем. «Беседа преподобных Варсануфия Великого и Иоанна». И там специально вот как раз Иоанн ставит такой вопрос. Почему у некоторых святых есть ошибки, богословские даже ошибки? И ответ именно такой, что просто когда святые писали на эту тему, они пересказывали то, чему они были научены еще в детстве и в университете. Они не помолились к Богу в этот момент. Господи, так ли надо думать об этом или нет? Пройдет еще два века, и мы с вами увидим бельма, которые у нас с вами на глазах. Ну, например, мы с вами вдруг обнаружим, Боже мой, какие странные люди жили в 20 веке. Они почему-то считали, что права человека превыше всего. А в 25 веке, может быть, там за права муравьев будут бороться. Все там вайшнавами все станут вдруг, представляете? Вот, дзайнистами. Вот. А может быть и наоборот? А может быть люди 22 века поймут, что долг человека важнее, чем его права? И может быть надо заботиться о том, как правильно исполнять долг, нравственный долг и общественный долг христианина человека, а не просто отставить свои права перед кем-то. У Марины Цветаевой есть замечательные строки в одной из ее поэм. Она говорит: «Над каждым домом язык не имет, над каждым домом Бога отвод. Оцените и смысл, и жест, застрахованность от божеств». Вот. Это одно из бельм нашего времени. Так вот, когда античный человек приходил в церковь, он за собой тащил огромный шлейф предрассудков и суеверий языческой философии. Ну, один из этих предрассудков. У Бога обязательно должно быть тело. Не такое духовное, астральное тело. Или, например, там, мир обязательно должен быть конечен, ограничен. Космос, он совершенен, он имеет форму шара, он обязательно должен быть конечен. А бесконечность для античного философа – это дурное слово. Апейрон, бесконечность – это символ зла. А в христианстве бесконечность – это атрибут Бога. Это начало добра. Ограниченность, конечность – скорее это недостаток для европейского последующего мышления. Так вот, для человека, прошедшего школу Платона, тело – это темница души. А апостол Павел говорит: разве вы не знаете, что тела ваши – это храмы Духа, живущего в вас? Серьезнейшая разница. А есть ведь масса всего другого, да? Там. Ну, вспомним хотя бы, как изменил историю выражения платоническая любовь. Я не буду сейчас расшифровывать, простите, но что на самом деле это означало и как это в европейской культуре сейчас высоко подносится. Так вот, Тертуллиан об этой ситуации говорит. Человек сердцем стал христианином, но с помощью инструментария античной философии он не может выразить тайну христианства. И тогда вот выбор. Или же я жертвую новым опытом, который мне открылся, во имя комфорта моих прежних теорий, или же я на время отказываюсь, на время, от комфорта идей для того, чтобы жить в новом опыте. Я приведу чисто военную аналогию. Когда надо захватить плацдарм, тяжелую технику оставляют на своем берегу. Сначала малыми силами вцепляются, а потом уже можно и танки, и пушки подтягивать. Ну, не знаю, как сейчас, год Второй мировой войны, так говорят, было. Вот. Вот так же и в вере. Сначала хоть зубами вцепись в Евангелие, а потом постепенно подтягивай тяжелую технику аргументов, силлогизмов, доказательств и так далее. Со временем это придет. Но воцерковление ума, или как это называется на языке добротолюбия, сведение ума в сердце, это то, что требует времени. На самом деле, я не знаю, надо ли приводить сейчас огромное количество цитат из святых отцов, которые говорят о пользе разума. У того же Тертуллиана, он так много об этом говорит. Ну, я приведу, может быть, только один пример. Святитель Григорий Ниский вспоминает, как евреи уходили из Египта при Моисее, исход. Вот фильм, наверное, недавно смотрели. Вот. И там, помните, Моисей повелел евреям забрать все золото, которое было в домах у египтян, как плату за века рабства. И вот Григорий Ниский, он говорит так: вот это пример, как мы себя должны вести по отношению к светской мудрости. Все доброе, все то богатство, которое есть в мире светской, внешней, он говорит, внешней культуры, мы должны взять с собой в церковь. И вот ту же мысль обосновывал брат, двоюродный брат, старший брат Григория Ниского, святой Василий Великий. У него есть проповедь «Поучение юношам об изучении языческих сочинений», где он тоже эту мысль говорит. Да что, а Василий Великий, апостол Павел это еще говорил: «Все исследуйте, доброго держитесь». Ну, а если уж обратиться к нашему времени, я все-таки перескажу вам один детектив Честертона. Самый первый его, может быть, помните, «Сапфировый крест» называется. Там сюжет такой. на пароходе из Франции через Па-де-Кале, через Ла-Манш, плывет паром, и на нем едет священник, отец Браун, и видит еще один священник. Естественно, два священника на одном корабле, католических, они знакомятся друг с другом, начинают беседовать. Ну, я не буду рассказывать все, кончается тем, что оказывается, что отец Браун вызывает полицию, и полиция арестовывает второго священника, потому что оказалось, что это Фламбо, это вор такого международного масштаба, который просто переоделся священником. А разговор у них был очень высокий, на высоком богословском уровне. И Фламбо, он такие, ну, прям, такие благочестивые вещи говорил. Он говорит, что, ну, в конце концов, мы не можем познать Бога, мы должны смириться перед тайной божественного бытия, мы должны поставить разум на его место, потому что, может быть, в других мирах для Бога иные представления, иные мерки, иные представления добре и зле, а разум, что он такой и так далее. И вот, когда Фламбо арестовывает, он все-таки джентльмен, вот, он спрашивает отца Брауна, а все-таки, отче, скажите, как вы догадались, что я не священник? И тот ему говорит, ну, вы знаете, вы нападали на разум. У священников это не принято. Ну, понимаете, Честертон мог бы написать трактат на эту тему со ссылками на Фому Аквинского, на Августина, на Иоанна Златоуста и так далее. Кто бы в Англии этот трактат стал читать? Он написал детектив, в котором вот ради этой одной фразы написана целая история. Вот. Ну, опять же, вы мне скажите, мне надо приводить цитаты из всех этих упомянутых авторов об их добром отношении к разуму или нет? Ой, так. Давайте я вам реально, на самом деле, пример прямого столкновения интересов церкви и науки, он был только один за всю историю. Это казус гелиоцентризма. 16 век, 15. Для того, чтобы этот вопрос стал понятен, почему для меня в этом есть вопрос, я задам несколько вопросов вам. Обычный миф, преподаваемый в университетах, не только в России, но и во всем мире, обычный миф говорит, что наука развивается тогда, когда накапливаются новые данные, и эти новые данные требуют создания новой теории, новой парадигмы и так далее. У меня теперь вопрос к аудитории. Скажите, какие новые научные данные были накоплены в европейском средневековье так, что они породили научную революцию 16-17 веков? Какие научные открытия были сделаны? А ничего серьезного. Более того, на самом деле арабская наука средневековья была развита лучше, чем европейская. Почему? Вот теперь самый главный вопрос. Почему научная картина мира возникла только в христианском регионе? Набор натурфилософских, первичных знаний о мире в принципе одинаков у всех древних культур. Плюс-минус шаг туда, в другую сторону. У индусов, у китайцев, у египтян, у древних греков, у арабов. Почему наука возникает только в христианском мире? При том, что набор знаний одинаковый. А значит, простите, культурная парадигма другая. Я могу достаточно подробно рассказывать, но сейчас я этого не буду делать, потому что просто скоро у меня выйдет на эту тему книжка, вот, о том, какие именно догматы христианского богословия позволили создать новоевропейскую картину мира. Ну, для примера. Мы с вами помним слова Галилея? Эксперимент – это пытка, которая подвергает природу. Вы понимаете, что это означает, что в пантеистической культуре наука возникнуть не может. Потому что если мир, космос – это тело божества пытать нельзя. Вы можете себе представить, что, скажем, католика, который делает химические исследования обладки, причастия. Или православного священника, который занимается, а что там, какая химическая форма причастия? Это в голову не влезет. Как это? Это кощунство. Точно так же и здесь. Для пантеистического сознания мир – это святыня. С Анаксагором помните, что сделали древние греки? Изгнали его из города за что? За то, что он посмел предположить, что метеориты – это простые камни, падающий с небес. Как? Небо – это святыня. Это мир богов. Какие там камни? Ты что, с ума сошел? Ты богохульник. Вон из города. Так вот, для того, чтобы можно было исследовать мир небес с помощью законов земной механики, то, что и начал делать Коперник, Тихо Браги, Галилей, для этого необходимо было основываться на сугубо христианском догмате о творении мира из ничего. Мир планет не есть святыня. Он точно так же создан Богом, как и Земля. Опять же, если вы вспомните какую-нибудь там огни-йоговскую концепцию, там всякие планетные логосы, там всякие умные мыслящие планеты и так далее. Да, там об этом говорить нельзя. А здесь кто был первый ученый, который предположил, дерзнул предположить, что можно описывать движение планет с помощью земной механики? Не знаете имя этого ученого? То есть имя вы знаете, вы не знаете, что это он. Это был Буридан. Буридан, 14 век. Буридана Вослав все помнят, наверное. Вот. Сам Буридан ослом отнюдь не был. Так вот, Буридан, исходя именно из христианского догмата, заложил основу всей европейской последующей механики. А он сказал так. Господь, однажды создавший мир, дал импульс, он употребляет этот термин, импетус по латыни, импульс планетам. И этот импульс они сохраняют до сих пор. Значит, закон сохранения движения, момента движения. Вот этот закон, он рождается именно в богословском лоне. И затем уже дальше все может быть развиваться. О гелиоцентризме говорить можно много. Прежде всего, я не знаю, поймете вы меня или нет, но лично я убежденный геоцентрист до сих пор. Я считаю, что Земля в центре мироздания. Вот. Джордано Бруно считал иначе, и, в общем, его правильно сожгли, так и надо. Вот. Но Земля в центре мироздания все-таки. Почему? Да дело в том, что то, что произошло во время этого конфликта, я это называю казус контекстуальной беспризорности. Когда мысли, высказываемые в разных контекстах, вырываются из контекста и ставятся в другой. Земля действительно центр Вселенной, но это метафизический смысл центра Вселенной, смысловой центр. Вот, ладно, еще один анекдот из моего жития. Когда я только поступил в семинарию, первая неделя в семинарии – это просто масленица сплошная. Нас все так любят, там замечательные лекции читают, на экскурсии возят. И вот одна из первых лекций рассказывает нам про историю Троицы Сергиевой Лавры, в которой находилась семинария. Рассказывает отец Андроник, это внук отца Павла Флоренского. Значит, тем паче интересно. И вот он нам рассказывает. Вот, дорогие братья, вот в центре Троицкого собора стоит рака с мощами преподобного Сергия Радонежского. В зале шум. Мы говорим, батюшка, мы-то две недели уже здесь живем. Говорим, батюшка, да рака-то она не в центре, она сбоку, там, справа. Но если кто был там, он помнит. Справа. Вот. Слева от священника, если он стоит лицом к вам. Да. Вот. Он говорит, справа она, батюшка? Он говорит, простите, братья, а что же еще может быть центром Троицкого собора? Он говорит, да, наверное, так. Затем говорит, а Троицкий собор, говорит, стоит в центре Лавры. Опять в зале шум, говорим, батюшка, в центре Успенский, большой собор, летний, а Троицкий, он там в углу слева как раз. Вот. Он говорит, да нет, ну, братья дорогие, что же еще может быть центром Троицы Сергиевой Лавры, как не Троицкий собор? Затем говорит, а Лавра стоит в центре России. И вот здесь мы не стали измерять линейкой расстояние до границ, вот, а просто, ну, это вот сердцем чувствуется. Потому что я понимаю, что центр у вас здесь где-то, да? Вот, географический центр. Но в этом центре что там? Дуда какая-то железная торчит, бетонная, и все. Вот, сердце-то не там бьется. Вот. Так вот, есть физический центр, математический центр, есть метафизический центр. Земля, она заброшена на окраине галактики. Это нормально, это по-библейски. Помните, Христос разве в Риме рождается, в столице? Он рождается в глухой провинции. Он рождается, иудеи, что такое? Как это сказать? В общем, глухая в превосходнейшей степени провинция Римской империи. Но даже там он что, рождается в Иерусалиме разве? В Вифлееме. Маленький городок, пригород какой-то там. Он там. И даже там, не в городе, а в яслях для скота. На скотном дворе, по сути. Вот это расхождение физического центра и смыслового центра. Так вот, с точки зрения смысла, Земля, несомненно, находится в центре мироздания. Ладно, забудем про Библию. Давайте с вами говорить как марксисты с марксистами. Я все про опять про мою любимую форму движения материи. Вот смотрите, вот была там как... Ну, вот я боюсь, что я не вру. Вот. Я давно не читал марксистскую литературу, но боюсь, что не вру. Вот они наверняка говорят так, что была вакуумная форма движения материи. Так. Затем там произошло нечто, называемое флуктуацией, возникла, скажем, плазменная форма движения материи. Вот про плазменную форму движения материи я уже читал это точно. Вот. Теперь скажите, вот дальше начинается создание там мира элементарных частиц и прочее. И вот предположим, что возникли уже протопланеты, протозвезды, так скажем. Скажите, пожалуйста, каково соотношение этих звезд, которые, несомненно, являются самой высокой точкой организации материи на это время, и межпланетных пространств? Звезды действительно пылинки. Тем не менее, через эти пылинки теперь проходит ось эволюции мироздания. Дальше возникают, собственно, звездопланетные системы. Их очень немного, звезд с планетными системами. Пока, по-моему, ни одной неизвестно, кстати говоря. Вот. Через эту Солнечную систему идет дальнейшая ось развития эволюции. Наконец, на каких-то из этих планет, может быть, на каких-то, появляется жизнь. Как много в мире носителей жизни, во Вселенной. Ничтожное количество по сравнению с этими безбрежными океанами пустоты. Тем не менее, здесь теперь мы скажем, вот здесь смысл Вселенной. Наконец, появляется человек. Вот Земля, она оказывается вот той точкой, через которую неважно, как далеко это от центра галактики. Но эволюция Вселенной, она идет здесь. А я уж не говорю о том, что неважно, есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, а вот то, что слово стало плотью именно здесь, на Земле и в Палестине, вот это вот факт, который важен для всей Вселенной. Как бы, я не знаю, нуждаются марсиане в спасении или нет. Может быть, они не согрешили. Но если они согрешили, жертва их умилостивления за их спасение была принесена здесь же, на Земле, в Палестине. Вот в этом смысле совершенно несомненно, что Библия геоцентрична. Другой вопрос, что Джордано Бруно, он начал хулиганить. Джордано Бруно, во-первых, не был астрономом, да? То есть неправду говорить, что Джордано Бруно был великий ученый, которого сожгли инквизиторы. Вы можете назвать хоть одно научное открытие, связанное с именем Джордано Бруно? Я слушаю. Ну так, для интереса там. От Пифагора штаны остались, от Ньютона, от яблока. От Джордано Бруно что осталось? Да ничего. Он не был ученым. Он был публицистом, который начал увлекаться оккультизмом. С каждым бывает в разные века. И ряд идей, которые были в античной натурфилософии, он решил изложить заново. Там идеи множественности миров там, и так далее. Вот. При этом у нас, в принципе, он, конечно, во многом мыслит даже по-христиански. Говорит, раз Бог бесконечно всемогущ, он должен был сказать бесконечное количество миров там, и так далее. По-своему такая, хотя прямолинейная, слишком прямолинейная, но мысль, в которой некоторая логика христианская тоже есть. Вот. Но дело вот в чем, что все-таки Джордано Бруно очень увлекался вот таким действительно масонско-эзотерическими традициями. В частности, традициями герметизма. И вот в это время распространяется интеллектуальная мода в Европе считать Солнце, духовным центром Вселенной. Почитание Солнца как божества. Вот это и была ересь Джордано Бруно, за которую пришлось поплатиться. Почитание Солнца как божества. Вот. Что касается Коперника, то там все просто, его никто не преследовал. И вообще он был каноником, он был священником католическим. А с Галилеем гораздо интереснее. Вы знаете, да, что Ватикан недавно реабилитировал Галилея. Пересмотр его дела был и так далее. И этот пересмотр сопровождался работой в архивах Ватикана. И вот из этих архивов выяснились некоторые страшно интересные вещи. Оказывается, инквизиция спасла Галилея. Да. Дело в том, что на Галилея поступил донос. Его обвиняли в проповеди атомизма. Что правда, то правда. Галилей был атомистом. И с моей точки зрения, в этом ничего страшного нет. Вот я сейчас, я не знаю, простите, я сейчас должен буду залезть в самую гущу богословских вопросов. Но вот немножко потерпите. Вот, магии вместите, да вместит. У остальных прошу терпения 5 минут. Дело в том, что 16 век – это век реформации и контрреформации. Это век Тридентского собора. В это время реформаторы, уже ну, не первое поколение реформаторов, а уже скорее второе, ближе к 17 веку, выступают, отрицают то, что человек на литургии действительно причащается тело и кровью Христа. То есть протестантская позиция, в отличие от православной и католической, считает, что причастие – это просто символ, просто воспоминание Тайной Вечери. Ну, а древняя церковная традиция по этому поводу говорила, что простите, воспоминание – вещь, конечно, хорошая, но воспоминанием сыт не будешь. Я могу, конечно, вспомнить, вот, что действительно Христос накормил 12 апостолов, да, я за них рад, но моя душа голодает до сих пор, ее чем насытить? Просто воспоминаний мало. Поэтому древняя церковная традиция считала, и православные католики до сих пор считают, что это истинное тело и кровь Христа. Протестанты считают, что нет. И вот тогда в полемике с протестантами Тридентский собор принимает евхаристический догмат. Этот догмат гласит, что во время литургии происходит пресуществление вина и хлеба в кровь и тело, мясо Христа. А вот дальше возникает вот такой вопрос. Вот в причастии, вот приними это Христос, говорит священник. Но облаточка-то, кусочек причастия маленький, а Христос большой. Как тело Христа все целиком может оказаться мистически в этой облатке? И вот отсюда, из этого вопроса, католическое богословие выводит очень четкий постулат физический. Он гласит так, что на самом деле пространство есть нечто абсолютно внешнее по отношению к физической реальности. И поэтому любое тело может быть ужато до размеров минимальной, по сути, математической точки. Вы помните знаменитый вопрос? Сколько ангелов уместится на кончике иглы? Это гениальнейший вопрос. Это вопрос, из которого родилась наука нового времени. Не смейтесь. Это же ведь вопрос исчисления бесконечно малых величин. Кончик иглы – это символ математической точки, а ангел – это минимум телесности, в свою очередь. Ангел отчасти телесный, но по сравнению с человеком бестелесный. Вот вопрос исчисления, дифференциальное исчисление начинается здесь. Применительно к Евхаристии тот же самый вопрос. Как ужать до минимума, возможно ли в минимуме пространства, сложно структурированное тело? Физики есть в зале? Ответьте, как смотрит физика, современная физика на этот вопрос? Может ли в минимальной точке пространства находиться сложно структурированное тело? Ответ я дождусь или нет? Не может? А? Может, может. Первый атом Леметра забыли? Вся Вселенная в точечном состоянии. Почему? Откуда у Леметра эта концепция? Да потому что Леметр католический священник. Поэтому его католическая вера, она помогла ему создать эту математическую модель. То же самое касается, скажем, в 18 веке Башкович в этом же направлении работает. Вот. И даже, по сути дела, да, корпускулярно-волновая теория. Отсюда же идет, от Гримальди, тоже католического священника. Так вот, это я уже вперед забежал, а что касается 16 века. Античный атомизм и атомизм Галилея – это не современный атомизм, это что-то другое. Атомизм предполагает, что есть некоторые минимумы стихий, есть атомы стихий, атомы земли, атомы воды, атомы воздуха, атомы огня. Вот это примитивнейшие и пространственно-минимальные объемы. А вот дальше эти атомы входят в разные сочетания, как бы вот молекулы составляют, и тогда возникают сложные, разнообразные тела. Отсюда вывод – атома человека быть не может, потому что человек – это сочетание всех стихий. Сложное существо. Атома человека быть не может. Молекула человека, скажем, может существовать. Вот атома человека быть не может. А здесь уже католическое богословие говорит, простите. А для обоснования нашего понимания причастия, которое не является православным, кстати, для обоснования католического понимания причастия, нам нужно доказать, что есть атом человеческого тела. И поэтому даже в пылинке причастия содержится весь Христос. И вот теперь представьте, что в этих условиях Да, кроме того, после Тридентского собора законодательство католических стран приводится в соответствии с решениями собора. А именно, за пропаганду, то есть за хулу на Евхаристию, смертная казнь. Представьте теперь инквизиторов, когда они получают донос, что доктор Галилей проповедует атомизм. Они люди, хорошо все понимающие, инквизитор, они прекрасно понимают, дорогой, смертная казнь не полагается тебе. А архиепископ Флоренции, лучший друг Галилея, председатель этой комиссии, суда. И тогда Рим есть Рим. Это древняя правовая культура. Это такие крючкотворы, которые много чего умеют. Инквизиторы делают что? Они подменяют обвинение. Они обвиняют Галилея совершенно по другому поводу. А ты, говорят, утверждаешь, что Земля вокруг Солнца вертится. Ты что, не знаешь, что книжка Коперника уже 5 лет как запрещена? А ты ее читаешь и проповедуешь? Ты нехорошо себя ведешь. Что происходит? Инквизиторы предъявляют Галилею обвинение, за которое не полагается уголовного наказания, за которое можно максимум пожурить. Ты читаешь нехорошие книжки. Но это, простите, не смертная казнь. Такие случаи в Риме известны издавна. Вот, например, Тертуллиан, уже вспоминавшийся нами, он рассказывает о случае, когда поступил донос тоже римскому прокуратору на одного юношу, что он христианин. Ну, вы сами представьте себе, в конце концов, кто такой римский прокуратор? Вот Понтия Пилата, помните? Ну что, это такая кровожадина, которая вот ночей не спит, лишь бы распять кого-нибудь. Вот. Поступает донос. Вот, господин прокуратор, вот такой-то там, Тит Ливий, он, понимаете, оказывается младший. Вот. Он христианин. Прокуратор прекрасно знает законы. Он знает, что, вообще-то говоря, казнить надо в таких случаях. Но при этом же, он же с Титом Ливием старшим в одном легионе в Сирии сколько прошагал. Под одним одеялом спали. Он, может сказать, крестник его. Что же, он этого мальчишку, своего лучшего друга, казнить будет? Нет, он его к себе приглашает. Говорит, знаешь что, мы с тобой давай договоримся. Я у себя в отчете запишу, что ты отрекся от Христа, исповедовал наших богов, а ты ступай с Богом вообще. До свидания. Между прочим, по правилам, по вообще образу жизни христианской церкви, если этот юноша выйдет из кабинета прокуратора, публично не заявлял на площади тут же, я христианин, и я не принес там никому жертвы, он считался отлученным от церкви. Так вот, а иногда бывают такие случаи. Идет уже, дело дошло до судебного процесса, и вот здесь судья подменяет обвинение. Он говорит так, значит так, гражданин такой-то обвиняет гражданина такого-то, что он христианин и что он ворует лошадей. Судья обращается к залу. Есть свидетели, которые видели, как этот юноша ворует лошадей. В зале никто этого не видел. Простите, обвинение не подтверждается. Вы свободны. Старая уловка. Вот то же самое делают римские инквизиторы в случае с Галилеем. Они подменяют ему обвинение и выносят ему жуткий приговор. Знаете приговор Галилею? 2 месяца прожить в загородной резиденции архиепископа Флоренского. Каждый день читая 6 покаянных псалмов. Правда, ради скажу, что эти псалмы читала вместо него его сестра Монашенко. Ну вот. Так что с точки зрения философской, христианство остается до сих пор геоцентрической концепцией, философской концепцией. А тот казус, конечно же, столкновение, конечно, это печальная вещь, но виноваты здесь были обе стороны. Чтобы это было понятно, я напомню вам, что даже Тихо Браги, который жил после Коперника и работал после Коперника, систему Коперника не принимал. Более того, только Тихо Браги смог накопить такие наблюдения, которые позволили бы полностью использовать потенциал системы Птоломея. И даже Ньютон в своей физике излагает и концепцию Птоломея, и концепцию Коперника. Четких доказательств в пользу той или иной у него еще не было. Так вот, на самом деле, если это парадокс развития европейской науки. Астрономы очень поздно приняли систему Коперника, Галилея и Кеплера. А знаете, кто ее воспринял на ура? Журналисты. Ну, тогда еще журналисты не в нашем смысле, а вот всякая такая гуманистическая интеллигенция. Люди, которые нифига не понимали, простите, в астрономии, они с восторгом приняли гелиоцентрическую модель мира. А знаете почему? Вот это очень важная вещь. Если общество какую-то идею воспринимает с восторгом, хотя не понимает научно ее сути, значит, эта идея отвечает каким-то важным идеологическим потребностям общества. Какие были эти потребности? А вы помните, что такое 16 век в истории Европы? Это страшный век, когда Европа залита кровью, реформационные войны, чума. И вот тогда рождается естественное представление о том, что на Земле нет истины. Истину надо искать выше, в небесах. Что человек – это ничтожная тварь. Помните Лютера? Разум – это потаскуха дьявола. Человек – это ничтожная тварь. И поэтому человек не может быть вместилищем истины. И вот даже то, что как там? Нам раньше говорили, что Земля – центр Вселенной. Да нет, смотрите. Земля, она населена такими тварями. Гадкими, жестокими, мерзкими. Как же это может быть центр? Нет, нет, вот там сияющее, светлое, непорочное солнце, без пятен. Вот оно, это и есть истинный центр. То есть, по-своему, религиозно окрашенная мизантропия, религиозно псевдохристианским, но все-таки религиозно окрашенная мизантропия, она и создала этот казус увлечения коперниканством в европейском гуманитарном обществе, гуманистическом сообществе XVI века. Ну что еще осталось? Осталось еще все-таки пояснить, наверное, вновь вернуться к вопросу соотношения веры и разума, детализировав его на уровне вопросов о доказательствах бытия Бога. Я не буду сейчас вам ничего доказывать, есть Бог или нет. Я знаю эти доказательства. Я считаю их очень убедительными. Но я не буду их использовать по одной простой причине. Смысл-то в них какой? Григорий Богослов однажды сказал, Бог жаждет, чтобы его жаждали. Бог – это любовь, и Он ждет от нас любви. Теперь скажите, пожалуйста, вот если я... Вы можете представить девушку, от которой жених требует только одного? Знаешь что, ты признай, что я существую. Вот я тебе сейчас докажу, я существую, я тебе паспорт покажу с пропиской, вот я есть. Неужели этого достаточно для любви? Очевидно, нет. Так же и Богу, его совершенно не интересует, знаем мы, что он есть или нет. А вот дальше, если это знание о нем, преобразилось ли оно в нашей воле, в нашей вере, в жаре нашего сердца? Кстати, вы знаете, что русское слово «вера» происходит от санскритского «вар» – горячность, жар. Он в этом смысле вера от нас требует, а не просто предположение, что что-то там есть. Ну что, я свой лимит монолога исчерпал? Сколько времени уже?
Полтора часа.
Полтора часа. Ну вот, ладно. Инстинкт лектора мне подсказывает, что пора кончать. Значит, теперь я жду вопросов от вас. Вы можете предложить тему для разговора, конкретные вопросы. Но, может быть, действительно хотелось бы сегодня, чтобы наш разговор касался вот темы веры и знания, религии и науки. Да, пожалуйста.
Пожалуйста, вопрос к микрофону.
Да, вы знаете, вопрос был о разнице между православием и католичеством. Я сейчас не буду на эту тему говорить, потому что я надеюсь в четверг, когда мы говорим о православии и протестантизме, в частности коснуться вопроса о католичестве. В четверг, да.
Так, пожалуйста, уважаемые коллеги, в чем вопросы?
История православия Шнемана можно пользоваться, нет?
Можно.
И это его имя Кристина Крутарева, да?
Да.
Как официально относится православие церковь к воззрениям отца Александра Мельника?
Ну, я вновь просил бы все-таки ближе к нашей теме. Давайте опять об этом мы в четверг поговорим.
Уважаемые коллеги, как будто вопросы еще накапливаются.
Да, кстати, можно записками передавать, если хотите.
Поскольку у нас все-таки цикл лекций, давайте не берем терпение, не соответствие той программы, которую отец Андрей на месте, будем обращаться с этими вопросами на тех лекциях, на которых данные проблемы будут поставлены.
Ну вот здесь вопрос, который имеет некоторое отношение к тому, о чем мы говорили, имеет. Как отвечать на вопрос, откуда сам Бог? Здесь как раз вопрос, ответ простой, из самого себя. Почему этот ответ прост? Здесь, если позволите, я не удержусь, и одно доказательство бытия Бога я вам все-таки расскажу. Это кантовское доказательство бытия Бога, так называемый нравственный аргумент Канта. Кант исходит из очевидной для всех посылки. Основной принцип науки гласит, все происходящее в мире имеет свою причину. Принцип детерминизма. Дальше Кант говорит, человек подчиняется этому принципу или нет? То есть человек свободен или нет? То есть человек всегда и во всем подчиняется закону причинно-следственных отношений, то значит, у человека никогда не бывает свободы. Значит, каждое мое действие, оно вызвано чем-то тем, что было в моем прошлом. Ну, вы помните, как Достоевский издевался над подобного рода вульгарно-социологическими теориями. Он говорит, что тогда появилась мода оправдывать преступников ссылкой на то, что, дескать, среда заела. Вот. И Достоевский говорит, слушайте, господа, так теперь, значит, адвокат в суде, он, указывая на подсудимую, теперь должен говорить, господа присяжные раздиратели, должен кричать он, раздирая на себе манишку. Да кто бы из вас на месте этой несчастной женщины, живущей при нашем гнусном самодержавном режиме, не задушил бы собственного ребенка? Так вот, если человек свободен, значит, хотя бы иногда, знаете, здесь ведь как бы поставим просто философски, научно, неважно, как часто я пользуюсь свободой, если хотя бы один раз за всю историю человечества один человек одну секунду был свободным, значит, человек может быть свободным. Значит, мир не сводится к причинно-следственным отношениям. Так вот Кант говорит, если мы предположим, что человек не свободен, нам надо отказаться от всей морали, от всего права и так далее. Поскольку мы от этого не можем отказаться, и если мы всмотримся в себя самого, в опыт своего сердца, то мы поймем, что мы свободны. Я могу описать и пояснить, почему другой человек сделал так. Потому что это вещь для нас, в терминологии Канта. Она всегда укладывается в эти отношения. Но если я на самого себя посмотрю, я увижу, что я свободен. Да? Как мы смотрим на других людей? Как на автоматы. Да, вот журналист подходит к девушке и говорит, ой, скажите, дорогая сестра, вот так, Леночка, как вы оказались в монастыре? Вот. И при этом дальше пишет, вот как бы, или там журналист говорит, я поставил себе вопрос, попробовал ответить, почему Леночка оказалась в монастыре? Ну, здесь, понятно, тяжелое детство, влияние улицы, недостаток витаминов и так далее. Через неделю мне другое, там, редакция дала задание. Она едет там к Леночке, которая в борделе работает. Ее спрашивают, Леночка, а вы как здесь оказались? Ну, тоже, понимаете, влияние улицы, недостаток витаминов, тяжелое детство и так далее. Вот. Одинаковые совершенно схемы. Ну, я же не шучу, всерьез. Почитайте какие-нибудь газеты, типа «Московского комсомольца», увидите, что в монастырь и в бордель одна и та же дорога всех ведет. Вот. Да. Раз не читаешь «Московский комсомолец», значит, с тобой что-то плохое будет. Вот. Так вот, человек свободен. А отсюда вывод. Если человек не подчиняется закону причинно-следственных отношений, значит, человек не является частью этого мира. Потому что, смотрите, закон детерминизма – это основной закон мироздания. Конституция нашей Вселенной. Скажите, кто на территории России не подчиняется Конституции России? Нет. Имеет полное право не подчиняться Конституции России. Послы, дипломатический корпус. Так вот, если человек не подчиняется основам закона мироздания, значит, он иноприроден по отношению к нашему миру. Человек пришелец из иного мира, мира свободы. Вот это и есть кантовское доказательство бытия Бога. Так вот, свобода – это свобода в своих действиях, исходить из самого себя. Или другая формулировка. Свобода – значит иметь причиной своих действий, самого себя. Это то, что Спиноза назвал «кауза суи» – причина самого себя. Так вот, Бог – это causa sui. Он причина самого себя. Наш мир не может быть причиной самого себя, потому что он дробен. Он состоит из отдельных частей, которые вступают друг к другу в взаимодействие. А мира как целостности его нет. Есть отдельные столы, а вот стола как такового его нет. Это было бы идеализмом, если бы мы так признали. Вот. Так вот, здесь материалисты оказываются в некотором затруднении. Вот. Каждая отдельная часть мира не может быть объяснена из нее самого, самой, а мир как в целом, как бы это некоторая идеалистическая иллюзия. А о Боге мы можем так сказать, что Бог есть причина самого себя. Скажите, пожалуйста, почему вы православие связываете с русской нацией? То есть русский не может быть представителем другой религии? Да нет, и русские люди бывают посланниками, представителями кого угодно, вплоть до сатанистов. Вот. Вопрос только в другом. Дело в том, что русским, то есть как представителям той или иной культурной традиции, человека делает не кровь, вот, не прописка в паспорте, а именно его собственная культура. Язык, на котором он говорит, система ценностей, которую он разделяет. Если я говорю, что преподобный Сергий Радонежский мой и соплеменник, и мой духовный отец, что это означает? Это означает, я сказал, система ценностей Сергия Радонежского и система моих ценностей идентичны.